Каждый день «Радио Спутник» собирает компетентный консилиум, выносит только профессиональные суждения, делает корректные прогнозы и ставит только верные диагнозы. Оперативно, точно и без противопоказаний. «Кардиограмма дня» на «Радио Спутник».
Продолжаем эфир на «Радио Спутник» в студии Марии Меркуловой и Олег Обухов. Олег, здравствуй.
Здравствуй, Маша.
Ну что же, сразу к важнейшим новостям, которые поступают к нам сейчас. Отпущен под залог, но вопросы остаются. Топ-менеджера «Новатека» Марка Джитвей освободили под залог 80 миллионов долларов. Об этом сообщают деловые СМИ со ссылкой на решение суда американского штата Флорида.
Зампред правления российской газовой компании обвиняется в неуплате налогов. Отмечается, что разбирательство продолжится 30 сентября. Суду предстоит установить дальнейший статус условий освобождения.
Минюст США арестовал финансового директора «Новатека», мы напомним, по обвинениям, связанным с укрытием 93 миллионов долларов на офшорных счетах. Джитвей не признает вину. Ну а с нами на связи сейчас руководитель Центра политэкономических исследований Института нового общества Василий Колташов. Василий Георгиевич, здравствуйте.
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 Василий Георгиевич, Минюст США утверждает, что Джитвей сделал свою супругу-россиянку бенефициаром и уклоняется таким образом от обязанности ежегодно подавать налоговые декларации. Придираются излишне или действительно ситуация настолько серьезная для него складывается для Джитвея?
Ну, я думаю, что основания для преследования американцев в данном случае имеются. Другое дело, что само это преследование, само это внимание и такая активность, она не случайна. Я думаю, что здесь мы наблюдаем изменения в американской государственной политике, которая становится более внимательной к офшорам и тем более более внимательной там, где есть граждане России, российский бизнес или бизнес российского происхождения, но капиталы, которые были в России накоплены, а потом выведены. Вот эти все моменты, они очень волнуют сейчас и Лондон, и Вашингтон. И надо сказать, что есть о чем беспокоиться тем, кто думал, что там, вот на Западе, они будут вполне законно использовать все вот эти схемы ухода от налогов. А тем более, что ведь западные экономисты в 90-е проповедовали офшоры. Говорили, что как это замечательно, как это правильно, зачем вы будете платить налоги в России, зачем вообще будете платить налоги. Вот это придумано, это новая технология, современная, передовая, экономика будущего. Ну а теперь судебные преследования, теперь напряжение и скандалы.
Понятно. А репутация «Новатека» от этого инцидента каким-то образом пострадает?
Я думаю, что «Новатек» испытывает сейчас конечно, репутация здесь страдает, но здесь страдает не столько репутация, что вот ай-ай, как нехорошо, что вы, американское государство, заставили против себя играть, обманывали, может быть. Да, не поэтому, а само преследование представителя столь значимого, да, топ-менеджера компании в Соединенных Штатах, оно может пониматься как такая полуполитическая атака на компанию. Мы ведь уже наблюдали, как в Соединенных Штатах «Русал», да, корпорация-лидер по выводу своих управленческих структур из России, как «Русал» как раз подвергся давлению, как это получилось, что эта компания, она должна была из совета директоров, людей, которых американцы хотели видеть.
Ну, в общем, было перехвачено во многом, как минимум, частичное управление компанией.
Поэтому всякий раз, когда поднимается такая тема о том, что вот так российский бизнесмен или кто-то связан с российской компанией вот подозревается, а как плохо нарушили закон, а в Америке, значит, все честные законы не нарушают. Ну, возникает сразу подозрение, что это может иметь последствия в виде перехвата этого бизнеса. Рейдерские захваты, о которых у нас только писали, как о проблеме там в нулевые годы, но и сейчас время от времени тоже, значит, тема будоражит умы экономического сообщества, делового сообщества, правда, в основном, да, то это ведь не что-то невозможное в Соединенных Штатах. Наоборот, политические инструменты американского государства для того и нужны, чтобы эти захваты осуществлять. Ну, суд один из них.
Осуществлять, но с помощью тех законов, которые действуют на территории Соединенных Штатов Америки.
Ну, да, все в рамках закона. Да. Все в рамках закона. Да. То есть станут ли аккуратнее впредь, как считаете, Василий Георгиевич, российские бизнесмены, например?
Ну, видно, что в России есть, ну, есть определенный поток возвращения, ну, структур, да, и это, можно сказать, капитала в чем-то. В России у нас уменьшилось количество компаний с иностранным, долей иностранного капитала, да, то есть идет деофшоризация определенная, да, может быть, она идет никак там, не стремительно, но все-таки достаточно активно. И мне кажется, что те, кто верил раньше в офшоры, в то, что лондонский суд самый честный, американский суд еще честнее, там честнее не бывает, все будет справедливо там, и все будет прекрасно, они должны подумать о том, что, в общем-то, не будет там ничего прекрасного, и что нужно, где вы создаете свой капитал, где вы работаете объективно, реально, да, вот там и иметь юрисдикцию, там и работать, и возвращаться в Россию. Ну, пока не поздно.
Это да. Василий Георгиевич, еще одна новость, которую хотим с вами разобрать. Правила единые и непоколебимые в ПАСЕ попытались прояснить ситуацию, которая вот накануне имела место. Демарш российской делегации в организации уточнили, что работать на площадках Совета Европы могут делегаты, вакцинированные только теми препаратами, которые признаны в ЕС. А российская вакцина «Спутник Ви», как мы прекрасно знаем, на территории ЕС не признана.
Там еще одна пометочка была. Отмечается также, что всех посетителей площадок Совета Европы просят заполнить декларацию COVID-форму, указав, что они вакцинированы одной из признанных вакцин или, например, имеют отрицательный тест на COVID-19 или же вылечились от COVID-19. Но вот получается, что...
Достаточно было сделать
ПЦР? Да, ПЦР-тест и предоставить справку о том, что они вылечились от COVID-19. И тогда, может быть, не было вот этой вот бучи, которая поднялась вокруг этого инцидента?
Ну, могли бы признать, вообще-то говоря, хотя бы вот в формате работы Международной ассамблеи такой российскую вакцину сказать. Ладно, вот в этом формате признаем. У нас же здесь площадка...
Интернациональная, да.
Гибридная, да, интернациональная, гибридная такая, она же не демонстрирует, не декларируется, как вот полностью подконтрольная Еврократия и структурам Евросоюза, где, ну, просто приглашают немножко вот этих вот представителей из стран, которые пока не ушли под контроль Евросоюза, и те, значит, могут вот, повыступать там, да, а получается, что эта форма такая... форму унижения. То есть представьте себе, что если Россия была бы членом ЕС и имела бы собственную вакцину, и эту вакцину бы не признали, возможно, с формулировкой «вам вообще собственную вакцину иметь не положено, вы должны быть страной третьего мира, какая вакцина, о чем? О чем вы?» То есть вот этот случай, на мой взгляд, да, он показывает тип отношения, да, вот как вот относятся к России, к российскому, ну, к российскому суверенитету, к российской готовности сотрудничать, к российским достижениям, вот в Евросоюзе прежде всего. И что из этого последует дальше? Да? То есть если вас вот так, к вам вот так относятся, и понятно, что вопрос-то, это же не тема Крыма, это же не болезнь то есть это болезнь, это не тема там территориальных разногласий, каких-то финансовых вопросах, споров с Украиной. Это вот такой момент. Есть у России вакцина, люди вакцинируются, миллионы людей. Евросоюз ее не признает. Ну, почему ПАСЕ не должно показать уважение российским представителям и не сказать,
ну... Ну, там просто само по себе заседание проходило на территории Франции, а вот если верить словам зампредседателя Госдумы Петра Толстого, он сказал, что запрет был связан с тем, что Россия считается во Франции страной с высоким уровнем заражения коронавируса и находится в красной зоне. Видимо, вот это и послужило поводом для того, чтобы был дан отказ в посещении.
Понимаете,
очно.
Есть же еще не нюанс, а весьма серьезный аспект вот этого признания «Спутник Ви» в Европе. Всемирная организация здравоохранения не признала «Спутник Ви». Вот о чем речь. И тоже, на это тоже нужно обращать внимание. И вот, как говорит, например, Александр Гинзбург, он говорит, что переговоры эти могут очень-очень затянуться.
Ну, значит, пусть затягиваются. Это же все-таки поле боя. То есть не нужно воспринимать там трудности в... перемещение россиян во Францию для того, чтобы участвовать в работе ПАСЕ. Это же не какой-то такой, какая-то крайняя необходимость. Сама эта палата Ассамблея Совета Европы, она вообще является таким натуральным полем боя, где постоянно звучат обвинения, упреки, угрозы выгнать там Россию, там периодически давление оказывается, да, что вот... Но это, как сказать, такой вулкан, там борьба идет. И коль эта борьба идет, то можно какие-то заседания пропустить, сказать, ну, знаете, вы нас просто не принимаете, не пропускаете, это политическое отношение. Евросоюз должен признать вакцину. То есть не прогибаться под них. И в этом только, пожалуй, состоит единственная правильная тактика в отношении такого рода структур, которые, естественно, преследуют цель добиться... Ну, от того, чтобы Россия просто подчинялась им. Угу. Это ведь не попытка, то есть это не платформа, да, вот такая вот для выстраивания диалога. Это платформа для проповеди, соответственно, и для публичной порки несогласных. А если несогласны сами кого-нибудь там порят, то это не очень хорошо, да, с точки зрения еврократии. Это неправильно. Поэтому можно придумать разные, вот им разные формы унижения, вот унизить их таким образом, сказать, знаете, ваша вакцина вообще не вакцина. Мы ее не признаем. Ну и что, что она помогает? Неважно.
Да, есть такое. Василий Георгиевич, спасибо вам. Руководитель Центра политэкономических исследований Института нового общества Василий Колташов был с нами на связи. Ну а мы движемся дальше.
Вы слушаете «Радио Спутник».
Киевский районный суд Симферополя арестовал на 2 месяца бывшего вице-премьера Республики Крым Евгения Кабанова. Его обвиняют в хищении 57 миллионов рублей. Суд отказал в одобрении ходатайства защиты об избрании Кабанову меры пресечения в виде домашнего ареста.
По версии следствия, Кабанов вместе с главой Минстроя и архитектуры Крыма Михаилом Храмовым и главой одной из подрядных организаций крымских Романом Журавлевым, скажем так, реализуя программу социально-экономического развития полуострова и Севастополя, похитили часть денег.
Угу. И под стражу также взят бывший министр строительства и архитектуры Крыма Михаил Храмов, вот уже упомянутый тобой, Олег. Ну а с нами на связи председатель Национального комитета противодействия коррупции в Российской Федерации Юрий Макеев. Юрий Васильевич, приветствую.
Добрый вечер.
Юрий Васильевич, дело бывшего вице-премьера Крыма Кабанова связано с объектом для решения дефицита воды, в том числе, коли так, то спрос, наверное, будет строгий.
Значит, смотрите, дело в том, что вот 57,5 миллионов по вот этому водопроводу – это предлог. Я думаю, что сама по себе сумма за водопровод – это мелочи. Он же курировал федеральные целевые программы на многие сотни миллиардов рублей. Угу. И эти 57 миллионов, они фактически возвращены уже давно в бюджет. И там должны всплыть другие суммы, другие дела. С 2018 года в Крыму по просьбе Аксенова ведется системная работа в отношении многих ведомств и чиновников. Дело в том, что здесь же сам по себе Кабанов, он и политикой занимался, и отказался фактически от места в Госдуме, сам написал заявление о том, чтобы его сняли с должности вице-премьера. И само по себе обвинение в 57 вот этих миллионах, оно не имеет юридической особой перспективы, так как деньги возвращены и так далее. Я думаю, что пока не хотят обнародовать реальных фактов, больших сумм и всего спектра чиновников, которыми будут заниматься, а была дана информация о уже давно известном вот этом вот моменте. Я думаю, мы станем свидетелями очень серьезных других обвинений. Ведь сейчас начнется серьезное следствие, то есть сбор доказательств в отношении многих чиновников конкретных, для того, чтобы их потом утвердить в прокуратуре и передать в суд. Судебной перспективы вот именно это, о чем сейчас пишут, оно не имеет. Наказание, я думаю, будет достаточно строгим, и не только для вот этих вот фигурантов, как Евгений Кабанов, Роман Жуков и так далее. Ведь само место, которое занимал Евгений Кабанов, уже третий, он человек, который заканчивается возбуждением уголовного дела с этой должности. Должность такая интересная. И сейчас идет системная работа вообще по обновлению чиновничьего состава, по наведению порядка во всех структурах, Потому что, понятно, задача стояла не расследовать, задача стояла напоить людей, задача стояла создать инфраструктуру, построить дороги. А сейчас все, что там творилось в процессе вот этих вещей, вливались огромные деньги. Сейчас будут разбираться из всех, кто, в общем-то, занимался разворованием бюджетных этих огромных сотен миллиардов, да, там есть эти люди, будут наводить порядки, будут расчищать, будут возвращать то, что своровано, и продолжать создательные программы. Ну, вот о чем речь.
Наверняка Кабанову предложат посотрудничать
в
разбирательстве всех этих
нюансов. Если он не будет сотрудничать, и не только Кабанов, а тот же там и Журавлев, и все остальные, у них только, у них только один выход, это полностью дать всю информацию, весь расклад и на огромное количество других чиновников. Ведь они вдвоем там или втроем, они не могли заниматься хищениями. И дело в том, что они не могли заниматься хищением без крышевания со стороны там того же прокуратуры, Следственного комитета. Поэтому порядок, я думаю, будет наводиться и в следственных органах, и во многих других подрядных организациях, и в среде чиновников. Ну вот это же работа, Аксенов уже говорил еще по предыдущих арестах, с 2018 года накапливалась фактура, то есть выявлялись признаки состава преступления. И сейчас, ну понятно, следствие оно не даст информацию о фактах, по которым реально возбуждены дела. Дается вот это то, что уже всем известно. Вот поэтому нужно внимательно следить будем. Будет очень много интересного, новых фигурантов и огромных сумм.
И все-таки, как вы думаете, эффект-то будет такой предупредительный тоже, профилактический для остальных?
Безусловно, но смотрите, Ставропольский вот этот весь цикл, он же имеет эффект. Сейчас будет крымский огромный, в общем-то, взрыв информационный, эффект будет, ну, должны люди понимать, ведь виновата не система, виноваты не чиновники, а виноваты конкретные физические лица, которым система доверяет должностные полномочия чиновников. Вместо того, чтобы распоряжаться в соответствии с должностным расписанием, они начинают просто от себя, от физического лица, пользоваться этими вещами для личного обогащения, вступают в сговоры, создают организованные преступные сообщества и группировки между собой, потому что в одиночку невозможно разворовать бюджетные средства. Но они не понимают одного, что за всем за этим есть всевидящее око, все это отслеживается, все это фиксируется, и то, что их не арестовывают сразу после разворовывания, это не говорит о том, что не уделяет внимания. Собирается фактура, правоохранительная судебная система должна обладать исчерпывающей доказательной базой. А это год-два, да, время есть. Вот сейчас начнется очень серьезная работа, она будет очень воспитательной для всей России.
Поняли вас. Юрий Васильевич, спасибо большое, что побеседовали с нами. Председатель Национального комитета противодействия коррупции в Российской Федерации Юрий Макеев был с нами на связи. Должен быть сдерживающий эффект. Террористическое движение «Талибан», запрещенное в России, которое теперь властвует в Афганистане, хочет вернуться к практике телесных наказаний, в том числе отрубания конечностей. Об этом в интервью Associated Press заявил мулла Нуруддин Тураби, один из основателей движения.
Тут можно его цитату привести. Он сказал, что отрубание рук необходимо для обеспечения не только сдерживающего эффекта, но и обеспечения безопасности. Сейчас как раз-таки вот правительство талибов решает, следует ли применять наказание публично.
Еще и публично, да?
Да. А в предыдущее правление талибов, напомню, это 96-2001 годы, Тураби был министром юстиции, руководил Министерством пропаганды добродетели и предотвращения порока. Это ведомство выполняло роль религиозной полиции. В новом правительстве он руководит службой тюрем, и Тураби включен в санкционный список Организации Объединенных Наций. Это такая вот легкая картиночка, да, что из себя представляет этот человек.
Что это за человек, да.
И талибы отвергают возмущение мирового сообщества, которое, естественно, выступает за то, чтобы казни были отменены и вообще, в принципе, телесные наказания. То есть ту практику, которую боевики во время предыдущего прихода к власти устраивали на глазах у толпы. Ну, большинство из них проводились на спортивном стадионе в Кабуле, напоминают средства массовой информации. Осужденным за убийство стреляли в голову родственники его жертв, Господи. А обвиненным в воровстве отрубали руку.
Угу. Да, понятно.
Практики. Вот они, да, хотят к этому вернуться.
Как-то все меньше верится заявлениям представителей вот этой группировки в то, что они действительно хотят хотя бы имитировать соблюдение прав человека. Ну что ж, посмотрим, как будут дальше развиваться события.
Вы слушаете «Радио Спутник».
Неосторожность, ошибка управления или техника подвела. Британский пилот команды «Формула-1» на «Мерседес» Льюис Хэмилтон сбил механика во время ВТБ Гран-при «Формула-1 России». Есть видео по этому поводу.
Да, Хэмилтон не смог вовремя затормозить при заезде в боксы. Пилот тут же принес свои извинения. Механик смог самостоятельно подняться. Хэмилтону сообщили, что мужчина не пострадал. На видео действительно все это видно. То есть каких-то сильных повреждений не было. По итогам второй практики Хэмилтон занял второе место, уступив партнеру по команде финну Валтери Баттасу. Тройку лидеров вот этого турнира замкнул француз Пьер Гасли из команды Альфа Тюри. Российский пилот ХААС Никита Мазепин второй раз за день опередил своего партнера по команде немца Мика Шумахера.
А с нами на связи сейчас заместитель главного редактора портала f1news.ru Андрей Лось. Андрей, здравствуйте.
Здравствуйте.
Андрей, вот по поводу инцидента, что можете сказать? Насколько часто бывают такие ситуации?
Ну, скажем так, не каждый день, не в каждый день гоночного уикенда, и не каждого уикенда не бывает, но бывает. В общем-то, это не единичный случай. Хотя, ну вот, я не знаю, в случае с Хэмилтоном, действительно, это какая-то редкость. И чтобы, так сказать, интригу создать, можно упомянуть, что сейчас он, возможно, находится в непривычном для себя несколько нервическом состоянии из-за того, что не он лидирует в чемпионате, а Макс Верстаппен. Это заставляет Льюиса быть на напряжении. Возможно, он, задумавшись, чуть-чуть перетормозил. Ну, слава богу, механик не получил травм, только упал.
Да, да, мы очень рады, что все обошлось.
Конечно,
действительно.
Конечно.
А что можете сказать в целом о российском этапе Гран-при Формулы-1 в Сочи, который пройдет с 24 по 26 сентября? Есть опасения некоторых, скажем так, экспертов, что, может быть, даже и не состоится
из-за этот погоды.
Этап из-за погоды, да.
Слушайте, ну давайте не будем заранее драматизировать ситуацию.
Давайте.
Если мы посмотрим на прогноз погоды, завтра действительно обещают ливни, причем ливни серьезные, но это завтра, в субботу. У «Формулы-1» пока еще есть возможность сманеврировать. Если вдруг завтра по погодным причинам невозможно будет провести квалификацию, например, да, то есть такая практика, ее можно перенести, будет на утро воскресенья. И за один день расправиться и с квалификацией, и с гонкой. Такое редко, но бывало. Последний раз было в Японии в 2019 году. Так что, в принципе, к такому сценарию все готовы. И, так сказать, посмотрим, как говорит Ким Райконен, заканчивающий свой сезон, заканчивающий свою карьеру в Формуле-1, let's wait and see.
Ну да, ну да. Андрей, а вот это не слишком большая нагрузка на пилотов, для пилотов, когда и квалификация, и гонка в один день?
Ну, знаете, это 20 лучших гонщиков мира, как
да.
говорят, и как они сами себя называют. И зарплаты у них такие, что ничего, можно и понапрягаться. И вообще говоря, вот если спросить, а как тебе вот там, не слишком ли, не перебор ли, любой скажет, да нет, мне только в радость, люблю порулить. Вот так что я думаю, все будет в порядке, если, конечно, погода, ну вот там, не превысит некий критический уровень опасности.
Будем молиться, что с погодой будет все хорошо.
Да. Про Никиту Мазепина что нам скажете, Андрей? Как у него дела в целом?
Про Никиту Мазепина могу сказать, что сегодня у него отличное настроение. Он не просто объехал, значит, напарника, но объехал его достаточно убедительно на тренировках. А это маленькая, но такая как бы победа. Вот.
Приятно, мелочи приятно, да.
Мелочи приятно, да, поскольку машина у команды «Хаас» откровенно слабая, то единственным реальным соперником для Никиты является Мик Шумахер, которого он знает с детства, потому что они с детства, ну не с детства, с юности, так скажем, не будем все-таки преувеличивать, с юности они там рубились в картинге, в европейских турнирах. Вот. И у них с тех пор еще сложились эти специфические отношения, продолжение которых мы видим сейчас и в «Формуле-1». С другой стороны, ну так это же прекрасно, зато есть о чем поговорить и будет в следующем сезоне, поскольку,
конечно,
знаете, они продолжат работать в этой команде и дальше.
Спасибо вам огромное, Андрей. Заместитель главного редактора портала f1news.ru Андрей Лось был с нами на связи, а в студии для вас работали Олег Обухов и Мария Меркулова. Спасибо.
Взаимно.
Кардиограмма дня на радио «Спутник».